Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. И, Отец, мы собрались на этом месте во имя Иисуса. Мы собрались для того, чтобы исполнять Твою волю, Твой план, Твои намерения в своей жизни. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас. Помоги каждому из нас, как Отец помогает детям своим, чтобы мы убрали в своей жизни все, что препятствует осуществлению Твоей воли. А мы верим на основании Твоего Слова, Отец, что мы уже благословлены. Мы верим на основании Слова Твоего, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса и в Нем, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким Словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. В Нем мы имеем уже все потребное каждому из нас, как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за ту любовь, которая излилась в наши сердца. И мы просим Тебя, Отец, прости нас, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или наставлению. И прости, что мы ограничивали Тебя в своих жизнях. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги. Помоги нам Тебя не ограничивать. И помоги нам дать Тебе простор в своей жизни во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим, Духом Святым, Духом Истины, Ты уже наставляешь каждого из нас на истину Твою. И мы просим Тебя, Отец, просвещай очи сердца нашего. Мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены Твоей любовью. Мы так благословлены. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже производишь в каждом из нас и хотение, и действие, чтобы мы не оставались прежними. А мы принимаем. Мы принимаем, что мы, как дети Божьи, мы да будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за реальность небес. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас на этом месте сила Твоя. Сила Духа Твоего. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем согласие и свободу на этом месте. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте. Мы принимаем с благодарением действие Твоей силы, Дух Святой. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого присутствующего, чтобы никто из присутствующих больше никогда не оставался прежним. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за тот свет, который Ты проливаешь в нашу душу, в нашем духе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием, Твоей силой, той свободой, которую Ты просто проливаешь прямо сейчас на каждого присутствующего. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы принимаем. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за это благословенное время. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня мы продолжаем. И сегодня у нас последняя встреча по теме «Наполненные верой слова». На прошлой встрече мы с вами говорили о перераспределении нагрузок. Интересная была, скажем так, часть в этой теме. Мы говорили о том, насколько важно перераспределять нагрузки, которые возлагаются этим миром на наш ум, перераспределять эти нагрузки с ума на дух. И я вам рассказывал на основании Писания о том, что человек как духовное творение сотворен жить силою Духа, но не интеллекта и тела. Есть то, что предназначено возлагать на интеллект. И есть нагрузки для этого. Есть нагрузки, которые предназначены возлагать на тело. И есть нагрузки на это. Но человек как духовное, владычествующее или господствующее творение в первую очередь сотворен жить силой своего духа. Слышите? В первую очередь. Писание говорит, все возможно верующему. А также Писание говорит, что всякий человек, который полагается на плоть свою, проклят. Поэтому на основании Писания мы видим, что человек как духовное творение сотворен жить под средством силы своего духа. Эта сила, как мы знаем с вами, называется сила духа вера. Поэтому для решения духовных вопросов, а в основном все вопросы, которыми сталкиваемся мы сейчас, живя на земле, в основном они все духовные, в основном для решения духовных вопросов предназначена духовная сила, сила веры. То есть это несложно. Мне нравится этот пример, и я часто его привожу, когда Авраам пытался, используя свое тело, решать духовную проблему бесплодия своей жены. Так же самое и старость. Но мы видим, что именно на основании слова, именно через применение слова веры, Авраам смог сделать то, что без этого он бы никогда не смог сделать. И Писание говорит, что он не поколебался в обетовании. Заметили, на что он возложил нагрузку? На слово. А естественно, через слово на свой дух. Хорошо, мы сегодня будем немножко тоже об этом говорить, поэтому делаю на это особенное ударение. Сила духа человека, я напоминаю некоторые тезисы прошлой встречи. Сила духа человека, вера на земле – это могущественная, господствующая, творческая сила для истинной жизни. Все возможно верующему. Абсолютно все. Слово «все» подразумевает «все». Мне нравятся еще такие слова, как «все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». Значит, все-таки все. Потому что уже два места Писания, которые делают ударение на слово «все». Следующее, что хочу я напомнить, что не позволяйте внешним нагрузкам, об этом мы говорили на прошлой встрече, и нуждам захватить ваш ум. И взвалить на него все, что в мире. Возложите нагрузку трудностей и нужд на силу вашего духа, веру. Через или посредством слова веры. Именно сила духа человека, вера, сила для его жизни. Праведный верою жив будет. Другое дело, видите, если не иметь развернутого представления, что такое вера, то чаще всего это место Писания не раскрывало самой сути, как и место Писания «все возможно верующему». А уже в свете того, что именно сила вашего духа – это та сила, которую использовал Бог в свое время, чтобы творить, становится понятно, что все в этом мире подчинено и во власти именно этой творческой силы, силы духа веры. А если все во власти этой силы, то, естественно, применяя эту силу, мы можем оказывать влияние на все, что в этом мире. А это один из очень важных моментов именно в том, что человек является по образу и подобию Божьему. Что человек именно является тем творением, которому Бог передал эстафету творения или продолжать начатое Богом творить. Бог не закончил творить. Другое дело, что Он передал этот процесс, передал эти действия человеку, дав человеку все необходимое, силу, власть, потенциал жить на земле во всей полноте небес. Без силы Духа это никак бы невозможно. Хорошо. А сегодня мы с вами пройдем завершающую встречу, завершающую часть. Она связана, опять-таки, с перераспределением нагрузки, но уже более практические моменты я кое-какие подчеркну. И отмечу еще сегодняшнюю нашу встречу о словах веры после молитвы веры. отмечу эти очень важные моменты. Хорошо, а теперь давайте рассмотрим сам процесс. И я хочу взять для примера какую-то историю. Допустим, сейчас очень частые ситуации, с которыми сталкиваются люди, это невозможность выплатить долговые или обязательства, проценты по кредитам. Так как в свое время, скажем так, кредиты очень были популярны, и в принципе все в основном брались в кредит, даже в супермаркетах были доступны любые формы кредитов, то люди по неопытности, по невежеству своему взяли все в кредит. И сейчас многие сталкиваются с трудностью выплачивания кредитов. Поэтому я возьму такой распространенный пример. И на этом примере мы с вами посмотрим, как совершать само перераспределение. Представим человека, который взял кредит, и по причине того, что у него нет возможности выплачивать проценты, спустя какое-то время банк стал звонить ему и угрожать судебным процессом. Возьмем такую ситуацию. Просто вот такую ситуацию. Как вы понимаете, да, мобильный я прошу вас выключить. Как вы понимаете, что, естественно, ежедневные звонки, плюс разговоры в семье на эту тему стали оказывать нагрузки на его ум, на его душу, правильно? То есть, естественно, сам по себе процесс в душе, в его уме в том числе, начал постоянно представлять ему разные истории, которыми может закончиться эта ситуация. Естественно, это лишает его покоя сразу. Не имея покоя, человек постоянно думает о том, как выйти из этой ситуации. Естественно, ум предлагает то, что есть в нем, правильно? Он не предлагает того, чего там нет. Он предлагает самые разнообразные варианты, он предлагает самых разнообразных знакомых, он предлагает такие же подобные кредитования, просто может в другом месте. То есть так или иначе, ваш ум всегда предлагает то, чему он был научен прежде, или то, что он знал прежде. И чаще всего те формы, которые предлагает ваш ум, он не виновен, они выглядят себе в другой форме ярма. Такое же ярмо, только в другой форме. И учитывая, что ваш ум уже обновлен все-таки, или ум того человека, предполагаем, обновлен все-таки и знаниями, связанные с верой, то мы предполагаем, что его ум один из вариантов дал помолиться. Помолиться молитвой веры. Поэтому мы сейчас именно обратимся к этому варианту. Что делать этому человеку, когда вот такая ситуация сложилась в его жизни? Ну, первое, что я хочу отметить. Естественно, что в такой ситуации чаще всего душа испытывает, знаете, такое некое затмение. То есть определенная тьма, давление, тьма сгущается. Человеку сложно успокоиться. Возможно, кому-то и легко успокоиться, кто не находится в такой ситуации, и он легко может лечь и заснуть. А кто сталкивался с этими ситуациями, те знают, что сон уходит. И даже когда вы цитируете места Писания, возлюбленному своему дарует сон, то пока вы цитируете, вы можете и заснуть. Как только вы заканчиваете цитировать это место Писания, сон тут же уходит. Потому что проценты ходят по кругу. Кто сталкивался с кредитами, я тоже в свое время сталкивался, пока был неверующий. Поэтому я понимаю этих людей, что пока ты находишься под давлением, ты находишься под давлением. Другое дело, я тогда не знал, как можно выйти из этих ситуаций. Хорошо. Итак, мы рассматриваем этого человека. И первое, что я хочу напомнить, как мы уже говорили, что любая ситуация, я имею в виду давление или нужда, всегда является духовной в своем корне. Следовательно, какая сила нам нужна для решения духовной проблемы? Духовная сила. Обязательно духовная сила. Мы не говорим, что бездействовать нужно. Мы говорим о том, что в первую очередь нам нужно применить духовную силу. А естественно, как мы с вами говорили, что та духовная сила, которая необходима нам для решения духовных проблем, эта сила в первую очередь находится в вашем духе. Это именно этой силой Бог предназначил нам жить. Праведный верою жив будет. Конечно, в этом мире. И другое место Писания, которое также хочу оживить в ваших умах, это место Писания, которое говорит, что ну, все возможно верующее, я уже говорил. И сия победа, побеждающая мир, я бы сказал, все, что в мире в том числе, вера ваша, слышите? Это сила, слава Богу, победоносная сила. Хорошо. Итак, учитывая, что это духовная проблема, нам нужна духовная сила. А духовная сила, согласно Писанию, духовная сила веры приводится в действие посредством слова веры. Следовательно, что первое нужно человеку, когда человек сталкивается с давлением на его ум или на его душу? Первое, на основании завета, слышите? Это не просто нравственная книжка. Это вообще основание, на котором должно строиться все в жизни верующего. На основании завета с Иисусом возьмем. Человек должен найти обетование, данное Богом всякому, кто принял Иисуса. Обетование, в первую очередь. На основании завета человек должен найти обетование и взять это обетование для построения молитвы. А вы знаете, что каждое обетование в Писании является пророческим? Это сильно. Мне нравится вот эта сама мудрость. В свое время Бог дал много обетований. И заметьте, что многие из обетований сами по себе имеют такую интересную форму. Он их сказал... И они как будто ожидают своего дня, когда их кто-то возьмет и высвободит. Брат Олег, почему Бог так сделал? Чтобы человек имел право выбора, какое обетование взять и сказать. Бог дал нам обетование, чтобы мы могли выбрать, каким обетованием, в какой ситуации нам воспользоваться. Но а каждое обетование... Это уже реченное, это уже сказанное, это уже аминь. Это уже, считайте, оно исполнилось. Только есть момент, что его нужно высвободить. Оно пророческое, оно уже от начала говорит то, что будет в конце. И во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих говорится. И при том мы имеем. Слышите, это говорится верующим. И при том у тебя есть вернейшее пророческое слово. Что значит слово вернейшее? Если взять ситуацию, с которой столкнулся этот человек, я имею в виду долговые обязательства, то сам по себе долг, он не является вернейшим. Почему, брат Олег, он не является вернейшим? Потому что из него можно выйти. Это не то, из чего нельзя выйти. Он не является вернейшим. Все, для чего вы искуплены, является вернейшим. А все, от чего вы искуплены, не является вернейшим. Для вас это уже не вернейшее. Для вас вернейшее то, для чего вы искуплены. И Писание говорит, что мы имеем вернейшее, Слово Божие, слышите? То, что Бог сказал, то и вернейшее. А то, что говорит сатана, не является вернейшим. Оно неверное, оно ложь. А Слово Божие истина, оно верное. Вернейшее. Поэтому ваша ситуация финансовая, она невернейшая, еще раз отмечаю. А мы имеем вернейшее пророческое слово. И вот смотрите, вообще мне нравится, как здесь апостол Петр, он даже с верою говорит. И вы хорошо делаете. Он верит, что это делает. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Заметили, как к чему? В свете которого вам и нужно рассматривать свою ситуацию. Не в свете того, что говорит банк по телефону, а в свете того, что говорит Бог в слове. Потому оно и вернейшее. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к чему? Как к светильнику, сияющему темном месте. Вы оказались в темном месте, вам уже звонят, вам уже угрожают, на вас уже наезжают. Темное место. Но там написано, что вы обращаетесь к слову, доколе не взойдет, не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Кто гарантирует, что взойдет утренняя звезда? Бог. Моя часть обратиться к вернейшему пророческому слову. Пророческому слову. Хорошо. И прежде чем мы начнем рассматривать, как это все делается, напомню, что обетования завета являются вернейшими и являются пророческими по отношению к той ситуации, с которой человек столкнулся. Хорошо, я хочу взять пример из книги пророка Иезекииля. Там есть пример, как применять вернейшее пророческое слово. История из книги пророка Иезекииля. Читаем книгу Иезекииль, 37 глава, с 1 по 10 стих. Там написано: «Была на мне рука Господа». Вы скажете: «Брат Олег, на мне нет руки Господа». А Дух Господень на ком? На каждом рожденном свыше. И не только на, но и вы. Потому на тебе уже рука Господа. На тебе уже Дух Господень. А на них надо, чтобы она сходила в определенный момент. Потому мы говорим, как в отношении себя, то есть. «Была на мне рука Господа, и Господь велел, вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей, и обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Вы знаете, конечно, я понимаю, что в той ситуации, о которой мы говорим, там уже больше человек говорит: «Господь, выйду ли я из этой проблемы? Оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, ты же знаешь это». Хороший ответ, мне нравится этот ответ. «И сказал мне», в данном случае Господь, «изреки пророчество на кости». Хорошее. Из реки. Брат Олег, а что он сам не мог сказать? Подождите, а кого он поставил на земле? Человека. Кому он сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте? Кому сказал? Человеку. Кому сказал Иисус: даю вам власть? Нам, его телу, его церкви. Потому Бог говорит вам: из реки пророчества. Из реки пророчества на кости сии и скажи им. Это фактически стратегия молитвы. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я веду дух вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и веду в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал... Вы знаете, что говорится в Писании? И сыны дочери, и сыны ваши, и дочери ваши. Что буду делать? Пророчество. И я покажу знамение. Когда он покажет знамение? После пророчества. Вы знаете, пророчествовать – это наше наследие. И когда я пророчествовал, или в тот момент, когда я молился, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, в оригинале написано. И когда я пророчествовал, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости. Если мы говорим о нашей ситуации, то, возможно, этого видно и не будет в естественном мире. И стали сближаться кости, и кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда он сказал мне: изреки пророчество духу. Изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне. И вошел в них дух, и они жили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. У вас есть вернейшее пророческое слово. Одно из них говорит: благословен городе. Другое: ни одно оружие, созданное против тебя, не будет успешно. Изреки пророчества. Просто что верующие относятся к обетованиям очень странно. Обетование, каждое обетование – это вернейшее пророческое слово, которое от начала говорит то, что будет в конце. Отнеситесь к обетованиям серьезно. Поэтому все, что нужно этому человеку в начале, я имею в виду уже, когда ситуация ясна, взять обетование, которое становится для него вернейшим пророческим словом, и возложить всю нагрузку его души на это обетование. 1 Петра, 5 глава, 7 стих написано: «Все заботы ваши возложите на Него». На Слово. «Ибо Он печется о вас». Итак, на что мы должны возложить нагрузку души? На Слово веры. Через Слово веры вы возлагаете на свой дух. Вот в таком порядке. Через Слово веры вы возлагаете нагрузку на свой дух. Не через слезы, не через положение тела, не через место расположения тела, а через обетование. Вернейшее пророческое слово. Я делаю особенно на это ударение. Поэтому рекомендую, прежде чем вы будете возлагать нагрузку, возможно, я опять-таки говорю, возможно, вам нужно помолиться о мудрости и спросить: «Господь, на каком обетовании Ты хочешь, чтобы я стоял в отношении этой ситуации? Дай мне то обетование, которое Ты хочешь, чтобы я использовал». Возможно, вам надо помолиться о мудрости в первую очередь, прежде чем вы начнете стоять на слове. Поэтому, возможно, и так может быть действовать. Если вы не знаете обетование, и у вас нету уже обетований, которые бы вы просеивали долго, начните с молитвы о мудрости Божией. Хорошо. Давайте мы с вами подведем немножко итог. Итог того, о чем мы говорили, перераспределение. Первое, что я рекомендую делать в таких ситуациях. Взять власть над ситуацией. Взять власть. То есть это нужно делать в любой ситуации, с которой бы вы ни сталкивались. В первую очередь над ней надо взять власть во имя Иисуса. Вам нужно взять власть на той ситуации, с которой вы столкнулись. То ли это долг, то ли это нужда, то ли еще чем-то. Второе, как мы уже говорили, попросить у Бога мудрости, чтобы увидеть причину и метод устранения этой проблемы на основании обетования. И третье, начать пророчествовать на возникшую ситуацию, говоря слово веры, переложив бремя давления с ума на силу духа веры. Пророчествовать. Давайте я немножко свяжу кое-какие, скажем так, моменты. Смотрите, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Теперь берем это место Писания и продолжаем или поднимаем его чуть выше. По тексту Бытия 1 глава. Смотрите, как Бог творит. Он творит пророчествуя. Да произведет вода. Слышите? Он пророчествует воду. Тут пророчествовалось на кости. Там пророчествовалось на воду. И произвела вода. Это буквально описывается молитвенно. Молитвенная жизнь верующего. Мы сотворены подражать Ему. Поэтому я бы добавил в этих молитвах, основанных на обетовании, «Да будет» пророческое слово. «Да будет». Мне нравится Давид, в некоторых псалмах он говорит «Да будут». Там и перечисляет «Да будет». Очень часто в Писании используется это слово. Слово «Да будет» – это слово власть имеющего. Это слово утверждения. «Да не будет успешным ни одно оружие сатаны, созданное против меня. Да наполнятся мои житницы до избытка от всех краев земли». Это слово власти. Ангелы не имеют права так говорить. Животные не имеют права так говорить, да и не могут. А человеку дана власть. Потому слово власти всегда «да будет». Слава Богу. Хорошо. То есть мы с вами немножко подвели итоги по распределению нагрузки с ума или души на слово веры, на дух человека. А теперь я хочу поговорить кульминации нашей встречи хочу больше сделать ударение все-таки сегодня на слова и действия человека после вот такой молитвы. Представим себе картину. Вы зашли в молитвенную комнату, взяли обетование, пророчествовали на свою жизнь, пророчествовали на ту ситуацию, перераспределили нагрузку с ума на дух, приняли верой осуществление ожидаемого, сказали аминь, и пришло время выходить с молитвенной комнаты. Я бы хотел сейчас поговорить об времени вне молитвенной комнаты. Потому что иногда верующие не обращают внимания на связь того, о чем говорится в молитвенной комнате, и о том, что говорится и делается после молитвенной комнаты. И сейчас я хочу поговорить об этой связи. Чтобы ваша молитва веры и слова веры в молитвенной комнате никогда не были остановлены за ее пределами. Поэтому будьте сейчас внимательны. Учитывая, что пророческая молитва веры, которую мы совершили, это целенаправленный способ формирования направления движения тела и жизни, а также сеяние семян благословенных событий. Я сразу обобщил книгу Исаии, то есть книгу Иакова, и обобщил одно из учений притчи о сеятеле. Словами придается направление телу и жизни, и слова являются семенем событий. Я обобщил. Поэтому мы говорим о целенаправленном. Поэтому с того момента, как началась пророческая молитва, в духовном мире начинается движение. Ангелы, как служебные духи, начинают производить соответствующие молитве работы по осуществлению сказанных в молитве слов. Поэтому молитва веры человека должна становиться для человека соответствием для всех его последующих слов и действий. Давайте еще раз подчеркну. Как только вы вошли в молитвенную комнату, как только вы совершили молитву, основываясь на вернейшем пророческим словом, как только вы изрекли пророчество, тем самым вы заложили соответствие для того, о чем и что вам нужно делать после молитвы. Брата, я молился Богу. Я понимаю. Но вы тем самым определили свои слова и свои действия после молитвы. Слышите? Зафиксируйте это. Если слова после молитвы пойдут вразрез с молитвой, то молитва закончилась. Я вас сейчас к этому хочу подвести. Давайте возьмем книги Иакова, 3 глава, с 9 по 12 стих. Будьте сейчас особенно внимательны. Иаков говорит им, то есть языком, словами. Благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Что мы сделали в молитве пророческой? Мы буквально извлекли пророчество благословения на то проклятие, которое навалилось. Слышите? Им благословляем. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. И смотрите, что говорит Иаков. Не должно. Слышите? Хорошее слово «не должно». Он не сказал «не может». В данном случае он сказал «не должно». Хорошее слово «не должно». «Не должно, братья мои, всему так быть». Другими словами, если ты благословил, ты не можешь потом говорить вразрез тем, что ты благословил. Не имеешь права, скажем так. Я говорю сейчас о молитве, которую мы совершили в молитвенной комнате, молитве веры. И вот Иаков дает расклад. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может. Хорошее слово. Не может. не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Брат говорит, я не могу понять, о каком источнике идет речь. Ваши уста. Слово Божие говорит, вы не можете войти в молитвенную комнату, пророчествовать благословение на себя, на ту ситуацию, с которой вы столкнулись, а потом выйти с молитвенной комнаты и разговаривать или вести себя так, как будто вы об этом не молились, или как будто ничего не поменялось. Я хочу, чтобы вы понимали, сколько я сейчас наблюдаю за разными ситуациями в жизни верующих, я просто удивлен. Я был удивлен себе, я каялся в этом. Я каялся в том, насколько мы быстро забываем, о чем мы молимся. Не только о чем, еще и о ком. Тут вернейшее пророческое, а тут вернейшее разрушающее. Я вас сейчас подвожу, я хочу, чтобы вы это увидели. Слова и действия человека после молитвы, слушайте внимательно, должны быть в соответствии с его молитвой. Брат Олег, а если я не помню, о чем я молюсь, так зачем ты молишься? Зачем ты садишь что-то на грядки, если ты не собираешься собирать урожай? Какой в этом смысл? Давайте я приведу такой пример. Возможно, этот пример кому-то больше сориентирует. Представьте себе такую картину. Вы в ЗАГСе дали обещание любить вечно. Удивительно, да? В ЗАГСе вечно любить. Само по себе это уже предполагает вечную жизнь. Как Бог сказал Аврааму, что он заключает с ним завет вечный. Авраам не понял, о чем речь. Но я просто говорю. Представьте себе, что в ЗАГСе каждый член будущей семьи пообещал любить. Пообещал, много там чего пообещал. Как вы думаете, эти обещания должны стать соответствием для всех последующих слов после того, как они выйдут из ЗАГСа? Конечно. А зачем тогда и говорить в ЗАГСе? Как вы думаете, обещание любви важно до ЗАГСа? 100%. А уже в ЗАГСе они должны, по идее, обещать любить в соответствии с тем, что они обещали до ЗАГСа. А после ЗАГСа, когда они говорят о любви, они, по сути дела, напоминают о сказанном прежде. Я просто хочу, чтобы вы увидели это все. То есть каждое обещание становится соответствием для последующих слов. А если вдруг кто-то начинает говорить вразрез тем, что он пообещал, ему это сразу припоминают. Но ты же сказал, что ты будешь любить меня всегда, независимо от того, как я себя веду. Я такое сказал? Да, у меня записано на видеокамеру. Но тут ты, наверное, меня хорошо накормил. Я просто говорю, что какие вещи происходят. То есть, другое дело это в мире. Но поймите, Бог всегда действует в соответствии с тем, что Он сказал. А мы сотворены подражать Ему во всем. Поэтому, если мы помолились, то мы сформировали соответствие. Вот я хочу на это обратить ваше внимание. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 25 стих написано так. «Всякое царство, возьмем человек, семья, жизнь, разделившееся само в себе, и всякий, в себе опустеет». Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это серьезно, что если вы вошли в молитвенную комнату, изрекли пророчество, а потом выходите и говорите, поступаете в разрез с тем, что вы изрекли, фактически вы сводите молитву к опустошению, к нулю, бездейственно. В Писании написано, так и вера без соответствующих ей действий бесполезна или неэффективна, бессмысленна. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделивший сам в себе, не устоит или не будет иметь никакого результата. Люди пророчески в молитве благословляют церковь, и их молитва начинает работать, а потом сами же, послушав сатану, говорят вразрез со своими молитвами. Люди пророчески в молитве благословляют пастора, и их молитва начинает работать, а потом сами же, послушав сатану, говорят вразрез со своими молитвами. Люди пророчески в молитве благословляют родных, благословляют близких, благословляют своих детей, и их молитвы начинают работать, а потом сами же, послушав сатану, говорят вразрез со своими молитвами. Вы знаете, нас постоянно кто-то, и мы знаем, кто он, толкает после молитвы веры прокомментировать то, что мы видим, чувствуем, обоняем, осязаем в отношении той ситуации. Заметьте, до того, как вы за кого-то пророчески помолитесь, может быть, вы его даже и не замечали, но у вас появилось желание помолиться. Как только помолились, мы сразу все заметили. И желание сразу появляется прокомментировать. Прокомментировать увиденное. В форме несогласия. О, брат Олег, я не знаю, что теперь про него сказать. Смотрите, как он себя ведет. Да подожди, ты за него помолился, благословил? Да. Но я его благословил. Почему он так себя ведет? Как язычник. Он что, в ад собирается? И пошли. Подождите, вы помолились за него? Да. Вы благословили его? Да. Почему из вашего источника бежит горькая вода? Ну, это Иаков сказал про себя. Вы думаете, так не говорят? Брат Олег, давайте реально оценивать ситуацию. Мы несовершенные. Тогда покайтесь, родитесь выше. Никогда ищите причину оправдания глупым поступкам. Никогда не ищите причину и оправдания делам сатаны в вашей жизни. Никогда. Если вам подсказали что-то, то покайтесь и исправьте. Тем более, что они не желают зла. Если вам кто-то в такой ситуации что-то подсказывает, они не желают вам зла. Не надо упираться. Не надо в этом упираться. Иисус Христос в притче о сеятеле сказал, что как только сеется слово веры, тут же приходит лукавый. Но лукавый никогда не приходил для того, чтобы кому-то чего-то научить или подкрепить их веры. С какой целью приходит сатана после молитвы веры? Чтобы похитить посеянное в сердцах их слово. Всякая молитва, пророческая молитва, это сеяние. И тут же приходит лукавый с конкретной целью. Но он приходит не обязательно, что вы его прямо видите, с рожками зашел. Нет. Вполне возможно, это будет вообще собрание братьев и сестер. Вполне возможно, это будет кто-то придет в гости. Брат Олег, что с ним сатана пришел? Не в нем сатана пришел. Просто необновленный ум этого младенца, возможно, выскажет какую-то мысль, которая из мудрости земной, душевной, бесовской. И если ты с ней согласишься, еще и озвучишь, то ты дашь место сатане. Поэтому не обязательно, что в нем, или в них, или среди них. Не обязательно. Просто не соглашайся с тем, что идет вразрез с твоей молитвой веры. Ты благословил своего ребенка? Да. Ты сказал, что благословен плод чрева? Да. Почему ты не спишь? Ну, он еще не прошел с выпускного. И что? Когда ты не спишь, ты ему помогаешь? Конечно, помогаю. И чем ты ему помогаешь? Я знаю одного нашего брата в Господе, который не спал. И молился, и потерял всех. Всех своих детей. Ну что, ему помогли его молитвы? Неверие, основанные на страхе. Бессонница ему помогла, основанная на страхе. Он потерял всех своих детей. Именно так происходит расхищение. И не только детей, но и имущество в том числе. То, чего вы боитесь, то и может постигнуть. Праведный верою жив будет. Поэтому ни в коем случае не допустите. Вы помолились за своего ребенка, да. Вы благословили его, да. Вы сказали, благословен плод чрева, да. Вы сказали, что он будет наученный Господом и великий мир, да. Вы сказали, я и дом мой будем служить Господу, да. Вы сказали, что вы будете жить вечно с Господом, да. Почему вы сомневаетесь и не спите? Ну, брат Олег, сердце матери. Я ничего против сердца матери не имею, но сейчас вопрос с мозгами, а не сердцем матери. Сейчас мозги вам не дают спать, а не сердце матери. Сердце матери как раз уже спать давно легло. А мозги? А мозги как раз и не дают спать. Вы видите, что у отца тоже есть сердце, а он себя так ведет. Я даже про него говорить не хочу. Ну а что он, что ли? Ну он Фома. Он до сих пор не принял Господа. Подождите, вы его благословили? Да. Вы молитесь за его за спасение? Да. И верю, что он будет спасен. Что вы пророчествуете на него, что он до сих пор не спасен? Ну, я сказала правду. Вы знаете, когда такое слушаешь, думаешь, ну что уже с ними сделать? Они тут говорят одно, там говорят второе, там говорят одно, там говорят второе. И так десятки лет. Из пустого в порожнее. А потом придумают разные теории, как оправдать безрезультативность. Ну, возможно, Богу угодно, чтобы он еще покамест не был спасен. Нет, при чем здесь Бог? Бог уже сказал, что его воля, чтобы все спаслись и достигли познания истин. Почему вы расписываетесь за его волю? Поэтому выкиньте это все. Брат Олег, а при чем здесь я? Если Богу угодно будет, он спасен. Уже угодно. Но он тебе сказал пророчествовать, тебе сказал. Как ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Это тебе было сказано. А муж, не спасешь ли жену? Почем знаешь? Другое дело, не хотят верить, слышите? И своим языком аннулируют все молитвы. Я знаю, что молитва веры, пророческая молитва, потом в результате перерастает в сражение, в подвиг веры. Вы что думаете, сатана просто оставит это все? Нет, он будет сражаться. Поэтому как только вы молитесь вернейшим пророческим словом, как только вы изрекаете пророчество, сатана тут же атакует для того, чтобы вы не победили. Потому что если вы победите, вы можете войти в такой азарт, что вы разрушите все его дела в своей жизни. И он не согласен с этим. Он знает, что одно поражение рождает второе поражение. А потом вы настолько войдете в интерес, что у него бессонница появится. Я хочу, чтобы вы понимали, это серьезно. И иногда, возможно, вам надо большие сражения. Потому что не бывает больших побед в маленьких сражениях. Поэтому придется приложить усилия. И как раз сейчас Дух Божий заостряет внимание на то, что если вы помолились вернейшим пророческим словом и перераспределили нагрузку с души на дух, то вам придется и дальше сражаться добрым подвигом веры, подвязавшись, ухватившись за слово веры. Написано, слава Богу. Поэтому говорить в молитве одном, а после молитвы другое, это помогать сатане делать бездейственную молитву. Вспомните, что делает устойчивым лыжника, спускающимся с горы. Параллельно двигающиеся лыжи. А если вы их разведете? Не, я Вицина сейчас не беру. А если вы их разведете, то человек просто падает. Когда ваши слова в молитвенной комнате и ваши слова и действия после молитвенной комнаты соответствуют. Это сила, это победа. Это победа. Жизнь верующего человека в раздвоении слов делает слабой вера. Слабый дух в тех направлениях, где раздвоение слов. Иисус Христос не раз упрекал иудеев в их раздвоенности в словах. Они могли вначале говорить, что Бог благ, а потом сами же сказать, что Бог проклинает. И говорят так, они тем самым говорили и так же сами и поступали. Но Иисус Христос провел черту, сказал. Матфея 12 глава 33 стих. Или признайте дерево хорошим, или признайте дерево плохим. Дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Это касается и нас. Мы должны научиться занимать одну позицию, а не двоящуюся. Мы не должны раздваиваться. Мы должны научиться быть твердыми. Если ошибаемся, то прямо ошибаться. Писание говорит, ты не холодный и не горячий. Ты теплый. Это не касается вас. Я имею в виду, говорю, там Писание говорится. И участь теплых такая же, как и участь холодных. Поэтому лучше занимать откровенную позицию. Если вы холодный, вы сразу увидите, что вы холодный и покаетесь. А если теплый, то вроде бы верующий, вроде бы так, по разговору на служение, 2 часа. А после служения реальный. Хорошо, давайте я приведу вам такой пример, чтобы вы понимали, как это иногда случается. Например, верующий человек может не допускать сомнения в своем спасении. То есть каждый из нас совершил молитву покаяния для рождения свыше. Один раз. Я имею в виду молитву покаяния для рождения свыше. Допустим, я совершил один раз. И после того, как меня спросили, веришь ли ты, что ты рожден свыше? Я говорю, верю. На основании чего? Я помолился по Слову Божьему, как написано. Потом, если бы меня кто-то бы, если бы спросил спустя год, веришь ли ты, что рожден свыше? Верю. На основании чего? Я помолился по Слову еще год назад. Скажите, я чувствую, что я рожден свыше? Нет. На основании Слова Божьего я сделал то, что оно говорило, и я верю, что оно совершило то, что оно говорит. Спросят меня через 5 лет, ты веришь, что ты рожден свыше? Да. На основании чего? На основании Слова Божьего, которого я помолился. Теперь другой момент. За вас помолились за исцеление. И вы согласились, что вы исцелены. Потом вы ходите из зала, и через 5 минут вас спрашивают, ты веришь, что ты исцелен? Ну, я надеюсь, что я исцелен, но вы знаете, вот за меня помолились, но еще болит. Подожди. Когда вы помолились молитвой покаяния, вы что, засветились? Нет. Вы что, заметили, как ваш дух наполнился Духом Святым? Нет. Возможно, слезы потекли. Но вы что-то увидели, кроме слез, ничего, может быть, не увидели. Но почему у вас не вызывает сомнения рождения свыше, а вызывает сомнения исцеления? По одной простой причине. Я просто вам говорю, что здесь вам сразу сказали, что вам не обязательно что-то чувствовать. Вам просто закрепили вера в слово. А здесь в большей степени мы привыкли сразу к чувствам, ориентироваться на чувства. Исцеление есть результат пребывания в слове. В определенных ситуациях пребывания. В результате некоторых бывает и сразу исцеление. Поэтому очень важно верить в то, что сказано в слове. То, что сказано в слове и сказано вами, вернейшем пророчестве. Иисус в одном из своих учений о молитве веры сказал, «Потому говорю вам», Марка 11:24, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Верить – это значит продолжать говорить и начинать поступать, в соответствии с уже сказанными словами в молитве. Человеку после молитвы нельзя говорить и поступать вразрез с уже сказанными им словами. В этом себя нужно дисциплинировать. Если вы хотите, чтобы ваша молитва, вернейшая пророческая молитва, совершала все то, о чем вы молитесь, вы должны придерживаться слова, которое вы сказали в молитве. Молитва веры – это слова веры, которые высвобождают и направляют силу Духа в том направлении, в котором вы совершили молитву веры. Когда жизнь человека формируется в соответствии с его молитвой веры, такая жизнь формируется в силе Духа. Это крепость. Это 90-й псалом, живущий под кровом, живущий под словом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Слава Богу! Иисус Христос говорит: «Ибо истину говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись», это пророчески, «поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, будет ему, что не скажет». Слышите? Это пророчески. Но там написано «поверит». Там написано «будет говорить и будет поступать в соответствии после». Говорит «после», слышите? Воспитывайте. Я не говорю, что это сразу получится легко. Нет. Потому что чаще всего после служения, после молитв, все идет по-другому. Но вам нужно себя в этом тренировать. Может быть, вам в молитвенной комнате нужно больше молиться в дарах, а чуть-чуть помолиться пророчески, чтобы потом приучить себя хотя бы помнить. Может быть, начать с этого. Может быть, четко выводить направления пророческих молитв, чтобы вы не забывали. Может быть, так. Потому что некоторые вообще не помнят, о чем они молятся. Они могут помолиться за правительство, а потом сказать: «Опа, разъедались». То есть, они, им как, для них никакой разницы нет. Что они тут благословляют президента, а тут по всей программе пророчество пошло другое. Просто люди привыкли, но вы не просто люди, вы новое творение, дети Божии, власть имеющие и ответственные, конечно, ответственные. Чтобы сила Духа, вера работала, мы должны верить в силу своих слов, основанных на обетованиях. Верьте в силу своих слов, основанных на обетованиях. Слово Божие пророческое. Именно пророческие слова веры доставляют силу Духа веры до горы. Но благодаря делам она продолжает действовать. Благодаря делам. Но поверить, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Когда вы верите? Вы верите тогда, когда вы говорите. Когда вы говорите то, во что вы верите. Зачем говорить пророческое слово, если в него не верят? А если вы говорите и верите, то верьте, что то, что вы сказали, исполнилось. Когда исполнилось? Когда вы это сказали. А когда вы выходите, вы должны уже говорить в соответствии с тем, что вы верите, что оно исполнилось. И поступать. Я знаю, что это нелегко, я еще раз говорю. Но мы же учимся. Имейте веру в силу своих пророческих слов веры. Итак, мы верим то, что мы говорим, основываясь на обетованиях Божьих, на Его обетованиях веры, осуществляется. Следовательно, мы целенаправленно пророчествуем. Не просто пророчествуем, а целенаправленно. Брат Олег, а если я пророчествую, а они позвонят? Можно я попророчествую, чтобы и телефон был отключен? В принципе, ты имеешь право на основании страха много чего сделать. Но если ты попророчествовал и веришь, то верь, что даже когда они позвонят, все, что они будут говорить и делать, будет тебе во благо. Брат Олег, вы хотите сказать, что они заберут у меня квартиру во благо? А почему вы это пророчествуете? Ну, я не пророчествую, я размышляю. Я же должен поразмышлять. Я просто говорю, с чем сталкиваюсь. Я сталкивался с таким. Мозги сразу предлагают столько вариантов. Вспомните, когда народ Израиля стоял перед морем и обернулись. Воображение опередило. Воображение вернуло их в Египет. И уже всех похоронило. А ученики на лодке, когда Иисус спал: «Тебе что, нет нужды, что мы погибаем?» Там никто не погибал. Но они уже все попрощались давно. Я просто говорю, как греховное сознание, необновленный ум и мудрость земная, душевная, бесовская, как оно хоронит задолго до того, когда еще кто-то умер. Не позвольте этому. Даже если позволят, даже если они будут что-то говорить, Помните, сердце царя в руках Господа. Помните, ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешно. Помните, благословляйте проклинающих вас. Помните об этом. Помните, что вера не терпит поражения. Любовь не терпит поражения. Помните об этом. Когда же мы начнем практиковать? О, брат Олег, я когда буду с Господом, я буду практиковать каждое Его слово. Конечно, будешь. Но тебе практиковать нужно здесь. Там ты будешь давать отчет за практику. А практиковать нужно здесь. Самое время практиковать. И я часто вспоминаю слова, которые Бог сказал Чарльзу Кэпсу. «Мои люди говорят то, что имеют. А я в слове сказал им, что они могут иметь то, что говорят. И до тех пор, пока они говорят то, что они имеют, они никогда не изменят то, что имеют. Но если они начнут называть несуществующее как существующее, то они высвободят свою веру, и она изменит то, что они имеют. Я веровал, и потому говорю. Я веровал, и потому пророчествовал. Пророчествовал, пророчествовать, пророчествовать, пророчествуйте. Но никогда не говорите вразрез со своими пророчествами. Если вы сказали, что вы благословен, и юность ваша обновляется подобно орлу, и кто-то сказал, вы сегодня так плохо выглядите, даже если они вам насыпали тарелку борща и сказали это, и вы знаете, что если вы не согласитесь, возможно, вы и не покушаете, то все равно не соглашайтесь. Я не согласен. Я благословен, и юность моя обновляется подобно орлу. Все, иди, иди, мне не надо тут дома. И не надо, и слава Богу, что не надо. Потому что я благословен. Вы думаете, подвязаться добрым подвигом веры, это соглашаться со всеми? Нет. Нет. Это конфликт. Это конфликт, это вызов. Это вызов всякому неверию и сомнению. Это конфликты в семье, это конфликты на работе, это конфликт, я не пророчество. Написание говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Благочестие предполагает слово веры. Благочестие. Слава Богу, это честь. Слова же и действия, идущие вразрез с молитвой, становятся сопротивлением для силы веры, высвобожденной молитвой. Молитва подобна духовной лестнице, по которой мы можем подняться на другой уровень жизни, если будем продолжать говорить в соответствии с совершенной молитвой. Слова, сказанные в молитве, становятся соответствием для всех последующих слов повседневной жизни. Следовательно, слова и действия в повседневной жизни верующего определяются его молитвами в соответствии с Писанием. Слышите, все слова и все действия. Я веровал и потому говорил. И праведный верою жив будет. Вы понимаете, где формируется ваша жизнь? В молитвенной комнате. А выйдя с молитвенной комнаты, если вы будете говорить и поступать в соответствии, то вы будете под 90-м псалмом, 100%. Потому что здесь вы высвободили силу, здесь вы построили крепость веры, а тут вы в нее зашли. Главное, не выходите. Слава Богу, мне так это нравится. Я могу в молитвенной комнате сформировать такую крепость, что потом, выйдя снаружи, мне уже будет абсолютно все равно. Главное не выходить. Я верю, что Дух Святой помог вам это принять и увидеть. Потому что не так это сложно на самом деле. Другое дело, что каждый из нас научен комментировать. Что вижу, то пою. Каждый из нас так и хочет сказать, что он чувствует, что он видит. Так и хочет... Что-то толкает, и мы знаем, кто это и что это. Поэтому давайте будем учиться говорить то, во что мы верим, а не то, что мы видим. Поэтому, если вам не нравится то, как выглядит ваше тело, пророчествуйте. И говорите, и поступайте в соответствии. И следующее, что я хочу подчеркнуть, и мы будем на этом заканчивать, что когда вы пророчествуете, а потом говорите в соответствии, слушайте Дух Святой. Потому что Дух Святой, как ваш наставник и учитель, будет помогать вам жить в соответствии с пророчеством, в соответствии со словами веры. Он будет учить вас дальше, дальше. Итак, от веры в веру, от славы в славу. Вы будете переходить от слова к слову, от жизни к жизни, от исцеления к исцелению. И это будет вечно. Так мы с вами и должны, по сути дела, жить. Поэтому давайте над этим будем трудиться. Пусть слова веры всегда будут наполнены верой. И пусть всегда сила Духа несет все нагрузки, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. Поверьте, все возможно верующему. Какие бы нагрузки ни были, в какое время мы бы ни жили, все возможно верующему. Слава Богу за эту тему. Давайте поблагодарим Бога за то, что у нас есть эта сила. У нас есть эта сила, у нас есть имя, у нас есть Дух Святой, у нас есть все потребное для жизни и благочестия. И когда мы молимся с вами обычно в конце служения, мы молимся пророчески. Особенно, когда мы переходим к сеянию, мы пророчески молимся. И это в определенной степени ставит вас в определенную позицию. Не говорите, не действуйте вразрез. Другое дело, может быть, вы это не заметили. Но это всегда с этим связано. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, своих детей. Учишь нас, как ходить во всей полноте Твоей любви. Как не ограничивать Тебя в жизни нашей. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы просим Тебя, помоги нам и дальше. Учи нас и дальше. Учи нас и дальше, как ходить в этой силе. В силе Духа. Как ходить во всей полноте Царства Твоего в жизни каждого из нас. Отец, мы так благословлены, мы так благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Учишь нас, как Отец учит детей. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы так благословлены им. Мы так благословлены тем, что прямо сейчас Ты учил, наставлял нас Духом Твоим Святым. И мы просим Тебя, Иисус, прости. Прости, если мы пренебрегали чем-либо. Прости, если мы были невнимательны к тому, о чем мы молились во имя Твое, а потом говорили вразрез. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, Духом Своим Святым, помоги каждому из нас. Помоги после молитвы не уклоняться от молитвы. И если мы начинаем уклоняться, Иисус, мы даем Тебе всю власть, все права остановить. Обличить, научить. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время, когда небеса так реальны, так близки. Спасибо Тебе за то, что никто не останется прежним на этом месте. И сокрушено всякое бремя, и уничтожено всякое ярмо. Иисус, Ты Господь. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Твоих детей, совершить начатое Отцом, продолжи и в славе Божией занять свое место. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим. И мы принимаем все благословения для наших жизней. Мы принимаем все благословения и верим, что мы благословлены, потому мы отказываемся говорить и поступать, как люди, не имеющие благословения. Благословение Божьего. Спасибо Тебе, Отец, за то, что мы благословлены. Спасибо Тебе за наших благословенных детей, за наши благословенные семьи. Спасибо Тебе за то, что в семьях наших господствует сила Божья, Дух Господень. Спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за наши семьи, полные чаши. Спасибо Тебе. Мы также верим и благодарим Тебя, Иисус, за наши тела, да исполнят они свое предназначение во всей полноте, без всякого недостатка, и да не будет в телах наших ни болезни, ни немощи, повеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что юность наших тел обновляется подобно орлу, и в наших телах да не будет ни болезней, ни немощей вовеки. Спасибо тебе, Господь. Мы так благословлены Твоим Словом, Твоим именем, и да будет прославлено имя Твое, Иисус. Да будет прославлено в нашем духе, душе, теле. В каждой сфере нашей жизни да будет прославлено имя Твое. Спасибо тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас имел все потребное, как для жизни, так и благочестия. На земле, во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением посредством Слова Божьего. Мы берем слово веры, в котором сказано, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Прямо сейчас мы берем свое слово веры. Слово веры, которое нам дано во имя Иисуса. И мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дал. Благословляем свое семя веры и говорим: стократный урожай с посеянного мною сейчас семени, поднимайся во имя Иисуса и приходи в мои житницы и кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем. Мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай. Приносите прямо сейчас. Приносите от всех краев земли во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы так благословлены. Мы так благословлены, и мы благодарны Тебе за то, что мы исполним волю Твою, план Твой на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы просим Тебя, Отец, учи нас и дальше, чтобы не было никаких препятствий для Твоей любви в нашей жизни, и чтобы и мы могли нести Твою любовь и быть благословением для многих народов во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.